Перед нашей страной стоят амбициозные цели, а именно кардинально нарастить объемы выпуска товаров и качество услуг по самой широкой линейке.
Амбициозные цели Владимира Путина. А денег хватит?
С сентября рост цен ускорился, увеличились и инфляционные ожидания. Кредитование продолжало быстро расти.
Инфляция вдвое больше целевой. И рекордная ключевая ставка Центробанка выше, чем в начале войны.
Если у вас сломался холодильник, все, беда, да? Вот как бы ваш семейный бюджет не выдержит.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как дорожает сливочное масло. И не только. Под шумок помпезного саммита БРИКС в Казани, где только и разговоров было о внешнеполитических и внешнеэкономических успехах России, Центробанк поднял ключевую ставку до рекордного 21%, чего не было даже в начале полномасштабного российского вторжения в Украину. И вот в понедельник Владимир Путин на совещании по экономическим же вопросам с правительством, тем не менее, хвастался дальше.
Несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает, тем не менее, расти. По оценке Минэкономразвития, за январь-август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%, что будет выше среднемировых темпов.
Новый день и новые успехи народного хозяйства. Надои растут, рожь колосится, пятилетку за 15 минут и пора двигаться дальше. Импортозамещение, товарищи.
Перед нашей страной стоят амбициозные цели, а именно кардинально нарастить объемы выпуска товаров и качество услуг по самой широкой линейке во всех отраслях и секторах, в каждом субъекте Российской Федерации. Очевидно, чтобы добиться этого, необходимо в первую очередь увеличивать производительность труда.
А вот глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания Совета директоров Банка России и повышения той самой ключевой ставки столь оптимистичной все же не была. Перечислила все факторы, которые повлияли на решение Совета директоров, и дала понять, что это не предел.
Наш прогноз предполагал снижение ставки, но вслед за замедлением инфляции. Но многие восприняли его так, что мы будем снижать ставку в любом случае. Это мотивировало людей и бизнес не снижать спрос на кредиты. Это очень разные факторы, но все они сработали в одну сторону. В итоге перегрев экономики оказался сильнее, что привело к ускоренному росту цен. Поэтому для достижения цели мы будем еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски. Уровень жесткости нашей политики будет определяться задачей возвращения инфляции к цели.
Цель уровня инфляции по версии Центробанка России – это 4%. Сейчас более чем в два раза больше. О факторе ключевой ставки и других причинах роста цен возвращаемся к сливочному маслу в сюжете Ильи Козина.
На этих кадрах житель Москвы в магазине «Пятерочка» прямо под камерой видеонаблюдения спешно складывает сливочное масло в рюкзак. Когда сотрудница магазина попыталась его сообщникам остановить, один из неизвестных достал нож. Стоит ли 25 пачек сливочного масла 10 лет за решеткой? Однозначного ответа нет. Однако они точно на 23% дороже по России и на 11% в Москве, чем в начале года, свидетельствуют данные Росстат.
Вот такой вот брикет масла весом 1 килограмм и жирностью 82% обойдется вам в 1100 рублей. Хотя, по словам продавцов, еще неделю назад цена составляла 1000 рублей.
Основные причины подорожания – заметный рост себестоимости производства, увеличение цен на сырье, логистику и упаковку. А кроме того, давление от роста ключевой ставки Центробанка, заявил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Ожидается, что цены на продукты будут стремительно расти и в следующем году. Они могут подорожать еще на 8-20% из-за общей инфляции, растущих транспортных расходов и высокой ключевой ставки Центробанка, сообщил вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Лейер. Вот как очередное повышение ключевой ставки объяснил регулятор.
С сентября рост цен ускорился, увеличились и инфляционные ожидания. кредитование продолжало быстро расти. С учетом наших решений инфляция в следующем году составит 4,5-5%. В дальнейшем жесткая денежно-кредитная политика должна обеспечить устойчивый процесс дезинфляции и возвращение темпов роста цен к 4%.
Предыдущие и нынешнее повышение ключевой ставки Центробанка уже сказываются на ставках коммерческих банков. Во-первых, в октябре средняя стоимость потребительских кредитов превысила 31%. Показатель вырос более чем на 2% за последние полтора месяца. Во-вторых, кредиты бизнесу тоже стали дороже. По данным финансового регулятора, средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам малому и среднему бизнесу в августе за месяц выросла на 0,5%. По долгосрочным кредитам сильно превысила 17%. И в-третьих, средние ставки по ипотеке. За прошлую неделю 8 из 20 крупнейших ипотечных банков повысили эти ставки. Теперь средневзвешенная базовая ставка как на новостройки, так и на вторичное жилье превысила 25%, заметил РБК. Кроме повышения ключевой ставки Центрального банка, на темпы роста цен повлияло решение об увеличении расходов госбюджета России в следующие три года. Например, в 2025 году на оборону планируется потратить треть всего бюджета. А если считать вместе с расходами на национальную безопасность, все 40%. Расходы на социальную политику составят 16%. Параллельно последнему решению Центрального банка в соцсетях стартовала кампания так называемых «кремлеботов» в поддержку роста ключевой ставки, сообщает проект «Ботнадзор». Главным аргументом приводит заботу о благосостоянии граждан.
О! Теперь еще больше денежек вклады принесут.
Так не просто так же поднимают. Таким образом уменьшится спрос. Чем ниже спрос, тем ниже цены. Неужели люди этого не понимают?
Глава Центробанка также не исключила дальнейшее повышение ключевой ставки до 23% к декабрю этого года.
Ну вот, возвращаясь к позиции так называемых кремлеботов, ну, держать вклады в России действительно станет сверхвыгодно. Но есть нюанс, ведь палка о двух концах, об этом рассуждает экономический обозреватель радио «Свобода» Максим Блант.
Всех россиян в одну котомку складывать не стоит, потому что россияне россиянам рознь. А есть россияне, которые зарабатывают больше, чем способны потребить и потратить. Вот такого рода россиянам очень сильно повезло, потому что ставки по депозитам с каждым повышением ставки рефинансирования или ключевой ставки Банка России растут. И теперь вы на 3 месяца или на полгода или на год можете положить аж под 25% годовых. Ну вот где бы вы нашли такую доходность? Вот 25%. Мечта. И еще год назад об этом даже мечтать было. И не нужно играться ни в какие акции, шмакции, облигации, все это глупости. Все эти. В банк пришел, положил, вклад застрахован, и сиди, стриги купон. А те россияне, которые тратят примерно столько же, сколько зарабатывают, или... некоторые даже чуть меньше, они оказались в очень неприятной жизненной ситуации, потому что крупные покупки, которые не укладываются в повседневные траты, в повседневный бюджет, они стали практически недоступными, начиная от автомобилей и заканчивая ремонтом. Да? Вот купили вы в ипотеку квартиру, а на ремонт занять не можете. Если у вас сломался холодильник, все, беда, да. Вот как бы ваш семейный бюджет не выдержит, потому что питаться вам придется исключительно, ну, либо бюджет, либо желудок, да, исключительно либо в Макдональдсе, либо где подороже, но с очевидными последствиями для семейного бюджета.
Ну, во вкусные точки поправил бы я его коллегу. Ну, а еще есть вот такое вот видеовизуальное отображение случившегося.
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.
Это к разговору о конкретных россиянах, которых это коснется именно таким вот образом. И сегодня, уважаемые зрители, мы хотим вас спросить, как вы отнеслись к росту ключевой ставки, может быть, уже ощутили эти последствия на себе. Делитесь вашим мнением, мы запустили опрос в чате в начале нашей трансляции и в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хочу вернуться к тем деталям, что прозвучали в прошлую пятницу в Центробанке, и сравнить их с тем, что накануне и сегодня говорил Путин. Ну вот смотрите, уровень безработицы в августе оставался вблизи исторического минимума. Этим хвастался Путин, это говорила и Набиуллина, но дополняла с поправкой на сезонность, а при этом рост зарплат продолжал опережать рост производительности труда. Тут действительно дьявол в деталях. Вот сколь сильна эта картина, описываемая Путиным, отличается от того, что осторожно и временами словами, которые не очень понятны зрительским массам, и мне в том числе, что уж там, как это описывает Набиуллина? Вот как это все стыкуется в реальности?
Ну, смотрите, значит, Банк России попал сейчас в тяжелую ситуацию. Он отвечает по закону за стабильность рубля, за низкие темпы роста цен, то есть за более-менее спокойную жизнь экономики в денежной сфере. У него не получается. Не получается не потому, что они неграмотные, а потому, что то, что они умеют делать, оно более-менее работает, в нормальной экономике, в рыночной экономике, в экономике, живущей мирными интересами, мирными делами, мирными заботами. А они попали в военную экономику. В военной экономике обычно всегда возникает инфляция, и с этим бороться крайне сложно. Обычные инструменты не работают, потому что, безумно идет окачка денег в военное производство, эти деньги выливаются в экономику, а поскольку все работает на войну и ничего не работает на гражданство, то вот деньги, которые получили люди, с которыми пришли в магазин, товаров не оказывается. Да, получается, что возникает разрушение баланса между деньгами и товарной массой, деньги бегают за товарами. Естественно, в этой ситуации цены повышают все, кто продает, потому что чего же не повышать-то, покупают же. Ну и начинается ситуация, когда, в общем, экономика погружается в трясину инфляции. Это как раз то, что происходит. При этом ЦБ сделать почти ничего не может. Над ним уже профессионалы смеются, что они в сотый раз наступают на одни и те же грабли, каждый раз ожидают другого результата. Но они ничего сделать не могут. При этом, значит, они пытаются что-то сделать другое, но это страшновато, потому что, смотрите, вот сейчас уже становится понятно, что никакое повышение ставки ключевой, инфляцию не останавливает. Уже не получается. Более того, это повышение ключевой ставки, вы же не поверите, усиливает инфляцию. Просто потому, что когда я повышаю стоимость ставки, величину ставки, то у меня дорожает кредит. Кредит берут компании производственные, торговые. Значит, соответственно, им кредит обходится дороже. Эти выросшие издержки по процентам, они перекладывают в издержки общие, повышают цену. И получается, что подорожавший кредит толкает цены вверх. И об этом кричит сейчас куча предприятий, куча заводов, куча директоров и даже масса людей из администрации президента и Совета безопасности. Они все кричат, что именно Центробанк виноват в инфляции. Это неправда. Но беда в том, что Центробанк не может подавить инфляцию. Поэтому Центробанк начинает обсуждать какие-то совершенно невероятные вещи. Значит, он уже начал бороться с тем, что люди берут кредиты. Сначала потребительские, он начал вводить ограничения по выдаче кредитов населению. А теперь он начал с горью говорить, что он будет уже ограничивать получение кредитов коммерческими компаниями. То есть он будет ограничивать возможность кредитов для коммерческих компаний, которые вроде могут формально получить кредиты, но будут запрещать выдавать им кредиты, потому что это ведет к росту инфляции. То есть мы практически пришли к ситуации, когда Центробанк начинает уходить от мало-мальски рыночных методов, которые с трудом таким осваивали 30 лет, он возвращается административному регулированию денежного обращения к Советскому Союзу. Но он сделать ничего не может, потому что инфляция не подавляется. И как бы он ни повышал ставку, можно с совершенно уверенностью сказать, что он может и 23 поднять ставку, ничего не изменится. Цены будут расти. И они будут расти по самым разным причинам. Во-первых, смотрите, безработица в стране низкая, да, людей не хватает. Даже официальная оценка правительства, что дефицит рабочих 4,8 миллиона человек. Просто услышите эту цифру, да? Значит, поэтому для того, чтобы заманить человека, должен повышать зарплату. Кто мало-мальски может, повышает зарплату. Не все могут, но некоторые организации повышают зарплату. Значит, соответственно, это ведет к тому, что они повышают зарплату. Производительность не повышает, потому что производительность поднять тяжело. Для этого нужна новая техника. Где же ее возьмешь в условиях санкций? А когда ты повышаешь зарплату без роста производительности труда, то у тебя производство товара становится дороже. На единицу приходится просто больше заработной платы. И цена растет, потому что у тебя выросли издержки. Ты должен как-то окупить издержки, ты должен как-то еще прибыль заработать. И получается, что повышая зарплату, мы повышаем цены. А повышая цены, мы снижаем покупательную способность повышенной зарплаты. И работник говорит, а что-то маловато платите, давайте повышайте, а то цены как выросли. И мы попадаем в спираль зарплат цены, и это, в общем, катастрофа, из которой выйти, ну, крайне сложно.
Игорь, а как вы думаете, сколь долгоиграющий этот пузырь, вот как вы сформулировали это, все работает на войну, то есть при котором все вливание в экономику строится на военных расходах, может быть, есть сценарий, при котором он лопнет, может быть, есть сценарий полного перехода, например, на административные рельсы, как вы это видите в перспективе?
Вот варианты, на самом деле, именно такие, как вы говорите. Ну, потому что если мы так движемся с ценами, а на самом деле давайте поговорим про настоящий рост цен. Да, вот Набиуллина все время рассказывает про 8-9%, это она считает, значит, по всему кругу товаров, которые есть. А реально, если брать реальную картину, то ее дает совсем не Банк России и не Росстат, ее дает компания «Рамир». Можете поинтересоваться в интернете, эта информация есть. «Рамир» дает рост цен за год, сейчас, я так понимаю, где-то 29-30% уже. Не 8-9, а 29-30. И люди-то, в общем, этот рост и видят. Посмотрите, картофель поднялся на 50%, такой базовый продукт. А, кстати, оптовые цены на картофель вообще за год выросли. Аж два раза, вот вам картинка веселая будущего. Поэтому, конечно, огромная инфляция, подавить ее невозможно. И если ее не подавить, то она перейдет в гиперинфляцию. А при гиперинфляции экономика разваливается. Ну, потому что невыгодно работать. Ты не понимаешь, сколько ты получишь, что ты на эти деньги купишь. И вообще работать становится бессмысленно, экономика разваливается, начинается голодание, начинается катастрофа. Посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на ряд стран Африки, вы поймете, к чему может прийти. Чтобы этого не допустить, надо вводить какое-то регулирование цен, уже административное. Но если ты вводишь административное регулирование цен, а у тебя предприятия частные, то ты должен, задавив им цены, не дав рост цен, давать тогда этим предприятиям дотации. Тогда, чтобы с этим не мучиться, ты должен эти предприятия национализировать. Поэтому вариантов у России два. Вот давайте уж я кому озвучу, раз уж вы спросили. Первый вариант – это движение в сторону галопирующей инфляции, а потом и гиперинфляции. А второй путь – это национализация, переход к административному командному управлению всей экономикой. Ну вот два варианта, а что еще остается?
Игорь, большое спасибо. Экономист Игорь Липсиц был с нами в прямом эфире, и мы с ним разбирали сценарии возможного выхода из конкретной ситуации, симптомы которой мы уже видим в решении Центробанка. К нам также скоро присоединится Игорь Эйдман, социолог. И, Игорь, а пока я попрошу вас вместе с нашими зрителями посмотреть наш сюжет, который издалека начну. С нового слова. Ундециллион – это сумма с 36 нулями. И именно 2 ундециллиона рублей требуют российские телеканалы с корпорацией Google за блокировки их аккаунта в Ютьюбе. Едва ли эта претензия реализуется, поэтому собирать деньги с населения можно из самых разных социальных групп – самокатчиков, мигрантов, предпринимателей, родителей невоспитанных детей и истцов в суде. Подробнее в нашем сюжете.
Пропагандистские каналы, заблокированные на Ютьюбе, потребовали от компании Google 2 ундециллиона рублей в качестве штрафов и неустойки. Истцами выступили Первый канал, ВГТРК, НТВ, ТВ-центр и ряд других, пишет РБК. Сумму штрафа Google определил суд. Ундециллион – это сумма с 36 нулями, и штраф растет каждую неделю. Еще в сентябре сумма вырисовывалась 3 нулями меньше и составляла 13 децилионов. Это число с 33 нулями. Впрочем, власти понимают, что Google вряд ли выплатит штраф, а значит, так пополнить бюджет не удастся. Сегодня они придумают все новые способы пополнения казны. Например, за счет мигрантов. В конце октября Госдумой приняты сразу 4 закона о нелегальной миграции. Теперь ее организация будет считаться особо тяжким преступлением. Помимо уголовного наказания до 15 лет лишения свободы, предусмотрены и штрафы до 5 миллионов рублей. Пополняться бюджет будет и за счет экзаменов, которые сдают мигранты. Теперь принимать их могут только госучреждения, а не компании-посредники. Слишком большой была упущенная государством выгода, говорят сами депутаты.
Один очень известный университет. Его доходы увеличились в 3 раза, и поступление в бюджет тоже в 3 раза. За аналогичный период было 25 миллионов, сейчас за вот эти 2 месяца 71 миллион. Еще один интересный университет. В 10 раз. Еще один в 30 раз. Это говорит о том, какой теневой рынок.
В сентябре выросли суммы судебных госпошлин. Теперь при подаче иска физлицу нужно заплатить 4000 рублей, а не 800, как ранее. Развестись россиянам сегодня обойдется в 5000 вместо 600 рублей. Размер госпошлины за подачу апелляционной жалобы вырос в 20 раз со 150 до 3000 рублей. Осенью Госдума в первом чтении уже одобрила санкции за пропаганду Child Free. Штрафы для физлиц будут достигать 400 тысяч рублей, а для компаний до 5 миллионов. Предлагается и штрафовать
штрафовать уехавших россиян за дискредитацию армии, а также лишать их имущества. При этом цели у депутатов исключительно благие, говорят они сами.
Главная цель нашей инициативы – профилактика и пресечение случаев совершения гражданами Российской Федерации, проживающих на территории иностранных государств, публичных действий, направленных против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности.
Госдума намерена увеличить штрафы за курение в школах. За продажу зажигалки ребенку продавец заплатит до 600 тысяч рублей. Такой закон тоже внесен в Думу. А петербургские парламентарии взялись за родителей. Штрафы для тех, кто недостаточно хорошо воспитывает детей, предлагают поднять в 15 раз, пишет Коммерсант. Штрафы по многим позициям не пересматривались годами, оправдываются представители власти. Теперь же самое время их поднять. 100 тысяч рублей заплатят коммунальщики за срыв обеспечения населения коммунальными услугами, а начинающие предприниматели заплатят до 48 тысяч рублей за неуведомление о начале предпринимательской деятельности. Минтранс предложил в несколько раз поднять штрафы за неоплату проезда по платным трассам. Платить штрафы придется и самокатчикам. В первом чтении уже одобрены соответствующие поправки. Максимальная сумма штрафов за превышение скорости или перевозку ребенка составит 5 тысяч рублей. За отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения до 30 тысяч.
Ну вот так дорожают не только продукты, но и сам факт любых близких контактов с государством. С нами социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот на этом фоне я очень хочу вас спросить, такая сама собой напрашивается теория, что благодаря этим штрафам как будто бы это такая вот жалкая, а может быть и не жалкая попытка восполнить бюджет. Почему она жалкая? Ну потому что, например, все-таки вливания, они несопоставимы с тем, на что и как тратится бюджет к третьему году войны. Как вы это оцениваете? Почему вот эти драконовские меры повсеместно от самокатчиков до сторонников Child Free, если они вообще существуют?
Да, я думаю, что, конечно, сейчас российские власти стремятся найти как можно больше новых источников пополнения бюджета. Понятно, что расходы на войну огромные, а доходы, соответственно, несмотря на то, что многие санкции удается обходить, все равно в результате санкций сокращаются. И здесь нужно как-то пытаться ограбить, как-то обезжирить свое собственное население, в том числе и благодаря штрафам. Безусловно, это не решит проблему ни в коем случае, но это действие в вполне предсказуемом направлении.
На ваш взгляд, тут еще один любопытный момент. Из всех тех запретительных и повышительных таких мер, простите мне это слово, которые мы перечислили, получается, что в Госдуме больше всего бились именно за тарифы ЖКХ. Многие там выступали, такие доброходы, которые хотели, выступали сильно против, мол, и так справимся, бюджет осилит. На ваш взгляд, почему это происходило именно так, и можно ли представить, что может быть, исходя из этих данных, что тарифы ЖКХ, их удорожание волнует россиян даже больше, чем, например, тарифы на стоимость продуктов, которые потребляются ежедневно, так, на секундочку.
Ну, вообще и то, и другое волнует россиян примерно одинаково. Да? То есть, если говорить о социологической информации, о информации, которую мы имеем от разных социологических опросов, разных социологических исследователей, то мы видим, что, конечно, россиян волнует прежде всего их карман. Их карман, их конкретные материальные, практические, жизненные интересы. То есть это, кстати, характерно, что несмотря на всю ура-патриотическую истерию, которая обрушивается на россиян из телевизоров, теперь уже формируется чуть ли не с детского сада, вот это патриотическое мировоззрение и так далее, и так далее. Но стабильно уже много даже не лет, а десятилетий, основные проблемы, основные чаяния россиян, они связаны прежде всего с материальными проблемами, с материальным достатком. Материальный достаток, жилищный вопрос, образование детей, лекарства, здравоохранение, услуги здравоохранения. Вот это то, что, в общем-то, реально интересует подавляющее большинство людей. И здесь война, хотя она как бы, да, обывателям немножко так драйв какой-то дает, она, в общем-то, конечно, многих и напрягает. Получилось так, что все общество фактически расколото на две большие группы. На меньшинство, которое является выгодоприобретателями войны, прямыми выгодоприобретателями войны. Это кто? Это, ну, помимо там, я не знаю, какого-то каких-то там крупного бизнеса или каких-то российских олигархов, которые теперь наживаются и на войне тоже. Это не масса людей, которые стали благодаря войне там, больше зарабатывать. Например, те люди, которые работают на предприятиях ВПК.
или живут вот в моногородах вокруг этих предприятий. Понятно, это те, кто, особенно семьи, те, кто служат, их семьи, которые получили часто очень из бедных регионов, из глубинки нищие, они вдруг получили там огромные для, по их представлениям, деньги за счет войны. И, скажем так, вот это меньшинство, которое является выгодоприобретателями, которое стал крупно зарабатывать. И благодаря этому меньшинству растут цены, о чем мой тезка только что говорил. А большинство людей, которые не являются прямыми выгодоприобретателями, они теряют на этом росте цен. То есть их доходы не растут, условно, они там работают кем угодно, учителями, врачами, там, в частном секторе, торговле и так далее. Они никак, война никак не, их не кормит, да? Но благодаря тех, кому война кормит, цены начинают расти. Они идут, приходят эти люди, которых не кормит война, в магазины, вынуждены каждый раз видеть новые, все более дорогие ценники. Кроме этого, это большинство, которое не приобретает выгоды от войны, оно начинает сталкиваться с меньшинством и, что называется, в быту. Ну, то вы представляете, да, ситуацию? Условно, жил там сосед какой-нибудь, алкоголик, хулиган, все дома вздохнул с облегчением, когда его посадили, а тут вдруг он возвращается, да не из-за тюрьмы, а с войны, с кучей денег, ведет себя нагло, хамит там, качает права, и всех уверяет, что он их защищал и кровь за них проливал. Понятно, что такого человека возненавидят, возненавидят. То есть видите, что эта война, она не только к экономическим последствиям ведет, но и к социальным. Появилась новая форма социальной ненависти, да, между людьми, которые приобрели благодаря войне определенный статус и, главное, заработок, и людьми, которые ничего, кроме повышенных цен, от этой войны не получили. Я думаю, что вот эта социальная зависть, одновременно социальная ненависть, социальная конфронтация, она будет в процессе продолжения войны только расти.
Игорь, большое спасибо. Социолог Игорь Эйдман рассказывал нам и помогал разбираться в том, как граждане России реагируют на проблемы в экономике. И вот, к слову, буквально то, о чем и говорил Игорь, больше половины наших зрителей в вопросе роста ключевой ставки в первую очередь видят или чувствуют, тут мы не уточняли формулировки нашего опроса, что именно цены растут, что это сказывается на их личном положении, на бюджете домохозяйства, если угодно. И, соответственно, именно эта проблема волнует их в первую очередь. О новых событиях завтра в это же время вам расскажем в программе «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.